Пред Тобою, Богом жизни, и благодарим Тебя за Иисуса. И ныне я прошу Тебя, Дух Святой, наполни сегодня силою и мощью Твоею это служение, в котором мы будем возвеличивать глаголы вечной жизни. Позволь нам погрузиться и раствориться в них. Позволь сегодня разрушить все демонические силы в жизни святых Твоих. Позволь сегодня воспеть хвалу имени Твоему Святому и поклониться пред Тобою, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь. Садитесь, пожалуйста.
Книга Второзакония, глава 28. Я буду читать с 28 стиха. Отсюда мы начнем сегодня наш разбор. Но практически начну читать с 45, чтобы связать нашу мысль. «И придут на тебя все проклятия сии и будут преследовать тебя». И постигнут тебя, доколе не будешь истреблен за то, что ты не слушал гласа Господа Бога твоего и не соблюдал заповедей Его и постановлений Его, которые Он заповедал тебе. Они будут знамением и указанием на тебе и на семени твоем вовек. Итак, стих 28. 27. «Поразит тебя Господь проказою египетскою, почечуем, коростою и чесоткою, от которых ты не возможешь исцелиться». Говоря о судах Божиих и о проклятии Божием, человеческое ухо не всегда хочет это слышать, и для него это не прекраснейшая музыка. Однако истинное чадо Божие может сказать вместе с Давидом, что когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде, и что суды твои сладче меда и капель сота. Потому что суды Божии – это тоже Слово Божие. И каким бы ни было Слово Божие, оно всегда обращено во благо для человека. И даже эти суды Божии, о которых я сейчас прочитал, обращены во благо и обращены из любящего сердца Отца. Когда Он наказывает своих детей, наказывает с одной единственной целью, потому что любит, чтобы отвратить человека от злого пути его. И говоря об этих проклятиях, которые записаны на этих священных страницах, которые относились в буквальном смысле непосредственно к народу израильскому, который готов был вступить в обетованную землю. Он стоял на пределах Иордана для того, чтобы перейти его и взять обетование Господне. Обетование Господне – это обетованная земля Духа Святого. И если в буквальном смысле слова все обетования для народа израильского выражались в видимых сферах, благословения видимые и проклятия видимые, настолько видимые, что все это могли наблюдать, и благословения настолько видимые, что также все могли наблюдать. И все могли видеть. Но совсем не так обстоит дело с церковью, которая имеет обетование настоящей жизни и будущей. Обетование, о которых сказано, что она благословенна всяким небесным благословением на небесах. Теперь, когда она благословена всяким благословением на небесах, обетованная земля является лишь только прообразом этих обетований, которые человек на земле испытывал либо благословение, либо проклятие. Теперь мы здесь, находясь в теле на этой земле, можем испытать эти обетования, благословение или проклятие. Не имеет значения. Все говорит только об одном. Если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего, то придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе. Неизменный в слове Бог говорит, они исполнятся на тебе. Что ты посеешь, то ты и пожнешь. Но если ты не будешь слушаться, то придут на тебя все проклятия сии и исполнятся на тебе. И мало того, они будут знамением и указанием на тебе и на семени твоем вовек. Это произойдет в детях твоих, и твои дети будут прокляты вместе с тобою, и это будет указанием для всех окружающих, знамением. Это будут знаки божественного присутствия и его суда, его справедливости. Теперь, когда я говорю об этом, я хочу, чтобы мы поняли. Церковь Божия в буквальном смысле слова находясь под проклятием, если не будет слушаться гласа Господа заповедей его, в буквальном смысле слова не испытает то, что я сейчас зачитал. Но в духе все это она испытает, и все это будет и отразиться в ее невидимой структуре. Ее невидимая структура называется церковь. Это слово относится не только к собранию людей, но к телу, к организму. И так как оно относится к организму, то мы должны здесь понять одно, что сейчас происходит в церкви и в народе Божием. Слово Божие говоря, придут проклятия сии, и говоря о Египте, что поразит тебя Господь проказою Египта, которая выражалась вот в этих трех видах проказы: почечуй, короста и чесотка. Это была проказа египетская, посланная с одной единственной целью, чтобы произвести суд над богами Египта, а также и над служителями этим богам, и над поклоняющимся этим идолам. 10 казней они защищали, 10 заповедей. Святой Бог всегда остается святым. Поэтому и 10 казней были даны, потому что 10 заповедей были нарушены, хотя Египет их и не знал. Не имеет значения, знал человек или не знал, он не освобождается от несения приговора, если нарушил закон. И как мы говорили, любой человек, приехавший туристом или просто путешественником, проезжая какую-либо страну и не зная ее законов, нарушает, то с него не снимается ответственность несения суда за нарушение закона только потому, что он не знал. Точно так и Бог. Он не снимал ответственности с египтян только потому, что они не знали его закона. И он сказал: Господь поразит тебя проказою египетскую. И он сказал эти 3 вида. Теперь я хочу обратиться в дух, в церковь, чтобы мы увидели невидимую структуру тела Христова. Что сейчас с ней происходит? Находится ли она под благословением, которым она благословенна, всяким благословением в небесах? Или же под проклятием? Так как речь идет о Египте, то Египет всегда был не только прообразом этого мира, но он был прообразом больше человеческой души. Египет в корне не отвергал никогда Бога. Он, наоборот, поклонялся богам. Египет никогда не был атеистом. У него было очень много богов. Сегодняшнее состояние народа Божьего свидетельствует о том, что он находится в Египте, потому что у него очень много богов. При наличии одного бога была бы только одна вера. Было бы единомыслие и было бы единодушие. Но так как не существует одной веры, а существует очень много вер, это говорит о том, что есть очень много богов. Правда, всем этим богам сегодня дали одно имя – Иисус. Но отнюдь не за каждым этим именем стоит Иисус. Он докажет это в день суда, когда придет и будет судить вселенную. Когда предстанут пред ним все эти люди, которые поклонялись Богу под именем Иисус. Он скажет им: отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Я никогда не знал вас. Это обращение коснется многих протестантских церквей, католических и православных также. Вместе с их пасторами и вместе с их пасторатом. Потому что они не поклонялись Иисусу. Они скажут: как же? Мы же бесов именем твоим изгоняли. Да и на улицах наших ты учил нас. Сколько у нас было теологических факультетов, сколько было настроено библейских школ. А исцеление мы именем твоим творили, эти чудесные исцеления. Он скажет: я никогда не знал вас. Это все было ложное, то есть не от меня. Исцеление было, но не от меня. Это демоны действовали, и они исцеляли вас. Вы скажете: может ли демон исцелять? Конечно, может. Он может убрать руку свою с вашего тела, и болезнь уйдет. Ее не будет. Могут ли демоны творить чудеса? Конечно же, могут, и огонь с неба будут низводить. Могут ли люди, одержимые демонами, изгонять бесов? Изгонять не могут, но договариваться могут, и бесы вас оставят. Они могут договориться и сказать: во имя Иисуса. Но так как этот человек одержимый, имени Иисуса нет, это насмешка над именем Иисуса, и только потому, что он насмехается над именем Иисуса, бес оставит этого человека. То есть не будет его мучать в этой жизни, чтобы мучать в вечности. Вы скажете: как оставит? Не будет мучать, оставаясь в нем. Он не оставит его как храма, он будет жить в этом человеке. И вполне через подобного исцеленного демонами начнут проявляться всевозможные откровения, откровения высокого, быть может, порядка. Он будет говорить вам будущее, и оно будет совпадать, будет говорить вам прошлое, о котором знаете только вы и больше никто. И вы скажете, он все мне сказал. Это Иисус, это пророк, это Господь. Люди, которые не живут по этой книге и пророчествуют, делают чудеса многие и бесов изгоняют, Духа Святого нет с ними дух обольщения. И многие последуют их разврату, и путь истины будет в поношении. Истина не будет иметь видимого успеха. Злые же люди и обманщики будут преуспевать, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Надеясь друг на друга, сознавая какие-то коалиции и свои специальные группировки, показывая, быть может, на множество. Но запомните, спасены будут только люди, которые находятся в истине и следуют словам этой книги, и не вырывают из контекста какое-то место, и не строят на нем свое основание, но строят основание на полноте священного откровения. Итак, я обращаюсь к Египту. Египет – это душа. Вы знаете, что Египет практически не был проклятым, он был благословен. Когда Иосиф пришел в Египет, Египет посредством Иосифа был благословен и спасен от голодной смерти. И не только Египет, но и окружающие страны имели спасение через Египет, благодаря тому, что там был Иосиф. И благословил Бог Египет только ради Иосифа. До тех пор, пока Иосиф был в доме жреца Потифара, это был царедворец фараона, жрец, все жрецы имели доступ ко двору. И Бог благословил его настолько, что он увидел, что Бог с Иосифом и отдал ему все. Потом, по прихоти его жены, он был заточен в темницу на пожизненное заключение. Но и там Бог был с Иосифом. Многие люди, Иосиф – это тип церкви, тип духовного человека, ради которого и через которого Бог благословляет всю, быть может, религиозную систему до своего времени, всю душевную структуру, но до времени. Благословляет весь мир только ради одного Иосифа, ради тела своего, которое здесь, он благословляет весь мир. Если бы не было здесь его тела, мир бы давно прекратил свое существование. Они бы не справились в своих революциях и раздирающихся между усобицах. Эгоизм, жестокость, жажда власти уничтожили бы друг друга давно. Бог бы даже перста своего не протягивал, они бы самоуничтожились. Произошло бы самоуничтожение. История запечатлела нам много народов, которые были самоуничтожены и были уничтожены не завоевателями, а просто распались, самоуничтожились. Целая нация была самоуничтожена через наркотики, алкоголь и извращения сексуальные. Все были уничтожены. Сегодня остались от некоторых народов лишь слабые дебильные племена. И мы думаем, что это люди из каменного века, забывая, что это люди из высоких цивилизаций, и что их отцы знали больше, чем сегодня наши ученые. И когда сегодня ученые, историки, археологи, социологи и другие открывают всевозможные, то есть археологические находки находят, и находят писания, начинают их прочитывать, разгадывают тайны, ключ к этим загадкам, к этому языку, они удивлены. Оказывается, это не падшие цивилизации. Эти цивилизации обладали тем, к чему мы еще не достигли, куда мы идем и куда мы придем. Благодаря только тому, что Церковь Божья на земле, она является солью и светом, она остановит и предотвратит саморазрушение. До тех пор предотвратит, пока не будет взято отсюда. До тех пор, пока не пройдет эта весть, пока не придут сроки, положенные Отцом в его власти. Итак, я хочу заострить мысль. Бог благословил Египет ради Иосифа. И когда с Иосифом обращались хорошо, Египту было хорошо. Весь род Иосифов был спасен. Когда Иосиф был признан тем, кем он был. Иосиф – это тип духовного человека, и братья его поклонились пред ним и признали его. Не поклонись они пред ним и не признай его, они не были бы спасены. Они вынуждены были бы умирать голодной смертью в Ханаанской земле. Но Бог дает спасение им в Египте. Египет, повторяю, благословен только ради их. Все племя Иакова во главе премьер-министра Иосифа живет прекрасно в лучшей земле Гесем. Лучшее отделение. Они занимали лучшее отделение. И я его называю по откровению Духа Святого разум. Разумное служение. Это самое лучшее, что есть у души. Просвещенный Богом интеллект, не зависящий от низких эмоциональных инстинктов человека, от животного инстинкта, от чувств. Но чувства находятся под контролем просвещенного разума. И Иаков сказал, если есть, то есть фараон сказал Иосифу, если есть среди твоих братьев пастухи, он сказал, мои братья только пастухи. Все, что они умеют делать, это пасти овец. Это значит, они могут только управлять. Они пастухи. Он говорит, хорошо, поставь их начальниками над моими стадами. Слава Богу, когда душа это признает, что просвещенный Богом разум может вести тебя к познанию всемогущего Бога, и ты можешь познать благую, угодную и совершенную волю через разумное служение. И душа покоряется и говорит, пусть пастухи эти будут начальствующими над моими пастухами. И тогда наши овцы, наши мысли, наши побуждения, все то, что пасется под управлением просвещенного Богом разума. Но проходит время. И вдруг что-то произошло в Египте. Египет прекратил признавать их пастухами. Иосиф ушел с арены, ушли другие с арены. Род Иосифов, те, которые были, которые давали эту власть Иосифу, тоже ушли. На смену пришла другая власть. И они сказали, их теперь больше, чем нас. Они настолько владеют нами, что могут сделать нас рабами. Иосиф настолько мудро управлял ими, что они не чувствовали, что они рабы Иосифа. Я хочу обратить внимание, разум, если и держит чувства, в рабстве, то он держит их в таком рабстве, что чувства даже этого не чувствуют, что они рабы. Наоборот, они говорят, благодетель наш, ибо ты нас спас. Они пришли к Иосифу, продав все, что имели, и сказав, мы будем рабами. Он сказал, хорошо, и он купил их. Им не сделалось хуже. Под управлением Иосифа Египет расцвел и пришел в свое великолепие и могущество. Благословения Божии продолжали изливаться ради Иосифа и его народа. Но Иосиф и его народ уже не ощущали этих благословений. Все благословения похищал Египет. Происходила утечка благословения Божьего, данного народу Божьему, а им пользовался египетский народ. И это не все. Они обратили их в жуткое рабство и заставили их работать на себя. Благословенный Богом народ, ради которого жил Египет, стал рабом и работал на египтян. И Бог продолжал благословлять Египет. Эти благословения не принадлежали им. Они шли для Иосифа и его народа, но происходила утечка по вине самого народа Божьего. Не по вине египтян, по вине народа Божьего, народа израильского, уходила утечка благословения на Египет. И, наконец, они закричали к Богу, и Бог пришел в Египет. В это время, как я сказал, было много религий и вероисповеданий. Все насекомые, все ползающие по земле, скачущие, прыгающие были богами. Комары были богами, мухи были богами, крокодил был богом, змея была богом, бык был богом, корова была богом. Вы скажете, это только в Индии. Нет, в Египте тоже. И Бог начал производить суд над богами. И вот здесь, где мы прочитали, это суд над богами Египта. По чуть-чуть это геморроидальные шишки, которые филистимляне сделали для того, чтобы отступил от них суд Божий. Они сделали золотые изваяния этих нарывов, этих шишек, и послали вместе с ковчегом в землю Израилеву, думая, что они приносят жертву. Филистимляне – это тот же прообраз души, но я хочу сказать, что прежде чем это сделали филистимляне, это было в Египте. Весь Египет страдал в это время, когда Моисей с Аароном взяли пепел из печи и бросили в воздух, и произошли нарывы у людей. И источники оригинала говорят, что эти нарывы именно и были теми же нарывами, которые были у филистимлян. Это был этот же почечуй. Буквально весь Египет застенал от сильного воспаления геморроя. И вы знаете, Бог оставил филистимлян не потому, что они сделали золотые изваяния этих наростов. Он оставил их потому, что они ковчег Божий отправили в то место, где он должен быть, в землю Израилеву. Сегодня многие люди, многие так называемые христианские религии исповедуют свои грехи, точно так, как филистимляне, настолько придавая этому значение, что делают золотые изваяния. И когда Бог отступает судом своим, они думают, это потому, что мы сделали геморроидальные шишки, мы сделали золотые изваяния и поставили с ковчегом. Это не потому. Это совершенно не потому. Люди не понимают, когда они исповедуют грехи свои и думают только за исповедание грехов, они получают освобождение. Будем исповедоваться. Людей призывают к исповеданию грехов, забывая, что грех прощается не за исповедание. Что исповедание – это конечная или одна из конечных целей и один из конечных принципов, по которому Бог нас освобождает. Слово Божие говорит, если же мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то тогда имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса очищает нас от всякого греха. Вы видите, она нас очищает, когда мы ходим по Слову Божьему. Ходя по Слову Божьему, мы попадаем в единение со святыми, в тело попадаем. Кровь и очищение крови работает в теле, оно не работает вне тела. Вы можете приносить свои исповедания, не признавая единство тела Христова. Всякий человек, не признающий тело Христова, то есть не признающий церкви, ее статуса, ее теократии, власти Бога на ней, контролирующий своего пастора, те люди, я знаю, у нас есть люди, которые время от времени говорят, и все-таки должен быть какой-то контроль. Все-таки пастор есть человек. Эти люди никогда не получат прощения своих грехов, они будут обмануты. Потому что прощение грехов приходит через тело. Нужно войти и соединиться с телом. Рука не может критиковать голову и контролировать ее. А Бог, если что-то имеет к руке, Он будет делать через голову. Если Он поставил своих помазанников пасти свои стада, то Он через них и будет производить свою работу. И напрасно руки и ноги, глаза и уши начинают рассуждать о действиях головы. Правильно она приняла решение и неправильно. Я не могу больше нести этот груз. Что она делает? Но рука никогда так не говорит. Но как только она начинает так говорить, она отделяет себя от единства веры. И тогда кровь Иисуса не работает. Можете исповедовать грехи сколько угодно. Исповедание только тогда полезно, когда мы ходим во свете, признаем статус церкви. И еще одна деталь, немаловажная деталь. Если вы будете прощать друг друга, то и Бог простит вас. Если вы не будете прощать согрешения друг друга, то и Бог не простит вас. То есть это говорит о том, что если мы ходим во свете, мы будем прощать, потому что свет Божий говорит, любите друг друга, как я возлюбил вас. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Если человек не прощает, значит он не во свете. И напрасна твоя молитва. Ты этой молитвой проклинаешь себя проказой египетской. Ты говоришь, и прости мне мои долги так, как я их прощаю. Хорошо, злой и неверный раб, я тебе прощу точно так, как ты прощаешь. Как ты мучаешь пленника, так и я буду мучить тебя, потому что тот, кто обидел вас, является вашим пленником. Не вы его пленник, он ваш пленник. Мой обидчик – это мой пленник, он попадает плен ко мне, со своими запачканными ногами. И сколько бы он ни молил Бога, никто его ног не умоет, кроме меня. Никто. Один другому не умоют ноги, только друг другу, тот, кого оскорбил. Он меня оскорбил, и только я могу снять с него проказу его. Только ко мне он может прийти и сказать, прости, я оскорбил тебя, и только я могу омыть ему ноги. И поэтому напрасно омывают так называющие церкви ноги один другому, а не друг другу. Им все равно, кому они моют ноги, но речь идет о грехе. Он говорит: оставь там дар твой пред жертвенником и пойди примирись с братом твоим. Я не могу, ты не чист. Бог не слушает грешника. Если вы оскорбитель, или же вы не можете простить, не имеет значения и то, и другое. К вам приходит и говорит человек: прости меня, я согрешил. Вы говорите: не могу, мое сердце не прощает. И вы называете ваши низкие инстинкты, ваши чувства вашим сердцем. Очень жалко, если христиане приходят к такому низкому заключению, забывая, что их сердце не находится в этом моторчике и не находится в чувствах, оно находится во святилище. Прощать человека можно только разумным волевым решением, а не эмоциональным. Как только память пришла, оскорбление, эмоции снова вздымаются, холодеют, глаза становятся жестокими, зубы скрежещут. Просто так простить нет. Ты должен заплатить цену. Тогда Бог придет к тебе и скажет: не надлежало ли тебе простить брата твоего? Я тебе простил 10 тысяч талантов, ты не мог 100 динариев простить. Хорошо, я тебя заключаю в темницу, пока ты не отдашь мне 10 тысяч талантов. И, конечно же, человек никогда не оправдается пред Богом. Следовательно, это будет его вечная темница. Многие люди, которые попадут в эту вечную темницу, им уже никогда не будет выхода из нее. Возможность понять Евангелие Христово и простить своих обидчиков никогда. Они так и останутся до дня суда, и там Бог рассчитается с ними, с этими неверными рабами. Поэтому здесь говорится, что утечка ушла на эти душевные чувства. Служение ищет чувственности. Либо совсем умерли, не имеет значения, они совершенно умерли. Существует две крайности, либо умерли, либо непонятно, что творится. И то, что идет к духовному человеку, душевный все поглощает на себя. И поэтому Бог решил сегодня произвести суд над душевным человеком. И говорит: проказа египетская постигнет тебя за то, что ты не отдал привилегию новому человеку. Новый человек никогда не ищет благословения в этой жизни. Никогда не ищет обетования в этой жизни. Он их не ищет. Почему? Потому что он прекрасно понимает, что оно является бесплатным приложением к Царству Божию и его силе. Ищите же прежде Царство Божие и силы его, и это все земное приложится вам. Если в этом царстве есть закон, принесите все десятины в дом хранилища. Вы просто ищете царство и потому приносите, а не приносите только потому, чтобы получить. То есть база ваша и центр тяжести не находится на том, чтобы получить во сто крат, а находится на том, чтобы исполнить волю Божию и не больше. И он говорит: когда вы будете этого искать, то придут на вас все благословения сии. И вы никогда не будете почитать благословение, лежащее долу, благословением, находящимся в небесах. Вы скажете: я могу остаться без этих, но лучше я достигну тех. Но вы должны определенно знать, если вы достигаете тех, эти все равно даются бесплатно. Не надо платить никакую цену. Мы, отдавая десятую часть и приношение, это сверхдесятины, мы совершенно не делаем для того, только чтобы получить, а именно, чтобы исполнить волю Божию. Это одна из заповедей Господних. Одна из заповедей, это не все заповеди. Но когда оно нарушается, то здесь написано: придет на тебя проказа египетская. Почему именно такой болезнью был поражен Египет и филистимляне? Почему Бог избрал такой вид проказа? Он назвал его проказой египетской. На филистимлянах была проказа египетская. Почему он это избрал? Потому что Слово Божие говорит: они извратили пути свои. Потому что это животная крайняя чувствительность. Сегодня мир настолько омерзел в своем извращении, что он считает это нормальным. И Бог поражает именно то божество, которому люди поклоняются. Он поражает людей за это. Содом и Гоморра и окрестные города, Авда, Сиваим, также были уничтожены. Один из этих пяти городов был сохранен только потому, что Лот сказал: побегу я в этот город, Только ради него Бог сохранил этот город, но он тут же убежал из этого города, потому что жители этого города были такие, как в Содоме и Гоморре. Им нужен был жить в пещере. Не лучше ли тебе было спасаться на гору, и пусть бы Бог уничтожил и Сигор? И от этого Сигора опять началось распространение. Иногда мы говорим: Боже, сохрани мне вот эту часть. Мы и хватаемся за какую-то часть души, когда видим суды Божии, начинает уничтожать его. И мы говорим: Боже, сохрани, Боже, помилуй. Сегодня духовная суть христианства поражена в духе, потому что много богов. Мы так не понимаем. Наш Бог не принимает таких людей. Наш Бог принимает людей в косынках, в платках, в шапочках и беретах, в стриженных и лысых, с прическами и без причесок. Вот такой наш Бог, вселюбящий, смотрящий не на твою голову и не на твою прическу, и не смотрящий на твое лицо, какой крем ты нанес на него, а смотрящий на твое сердце, насколько оно лежит к Богу. Вот такому Богу мы поклоняемся. Богу Вечного Завета. Короста — это гнойная струпья на коже. То есть, когда люди смотрят на человека, они отворачивают взгляд, неприятен им этот человек. Вы представляете, когда нормальная здоровая кожа у человека, и когда гнойная струпья, издающая зловоние. Разве сегодня мир не отворачивается от церкви точно так же? Разве она сегодня воспроизводит вожделение в этом мире, и он хочет быть точно таким, и он ищет спасение в церкви? Разве мир сегодня не считает, что церковь – это один из институтов бизнеса? Разве он не считает сегодня людей, стоящих во главе этой церкви, просто бизнесменами? Почему мир сегодня страдает? Он не видит света. Почему он разлагается? Недостаточно соли. Потому что соль перестала быть солью, и свет перестал быть светом. Потому что все раздираются в междоусобицах религиозных и обращаются за помощью к светской власти. Помогите нам остановить вот это заблуждение. Потому что они не хотят ходить с нами. Но Иисус говорит: оставьте их. Оставьте их. Если они не ходят с вами, это еще не говорит о том, что мы запретили им, потому что они не ходят с нами, а именем Твоим изгоняют бесов и исцеляют. Он сказал: если действительно они моим именем исцеляют, то они не могут тотчас злословить меня. Если они действительно именем Господним проводят свои конференции, они бы не злословили нас. Столько жутких проклятий мы переживаем. И нам приходится употреблять благословение Божие, энергию помазания не для того, чтобы помочь им, а для того, чтобы защититься от них, как делал это Давид. Он использовал свою близость Бога и помазание, которое он имел, чтобы спастись от Саула. Бог был близок к нему, и он говорит: Боже, предадут ли меня жители Киеля Саулу, если Саул придет? Я только что спас этот город от смерти, от нашествия. Он сделался народным героем, освободителем. И по-человечески он должен был бы рассчитывать на жителей Киеля, но Бог сказал ему: беги, предадут они тебя. Несмотря на то, что ты их освободил, но когда придет Саул, они тебя предадут, беги. И он уходил, и Бог был с ним. Бог был с ним в пещере, и когда некуда было бежать, и разумные возможности отказали ему, тогда Бог посылал сильный сон на Саула и его войско, и они засыпали. И ходили вокруг одной горы 3 дня, друг за другом, и не могли поймать Давида, потому что Бог был с ним. Напрасно ловцы Саула сегодня ловят нас. Мы укрываемся от их проклятия. Они говорят: мы не проклинаем. Нам непонятно проклятие в вашей церкви. А мне понятно проклятие в вашей. Разве вы не знаете, что мы проклинаем дела дьявола? И не больше? Разве вы не знаете, что мы проклинаем нечестивых людей, но не людей, боящихся Бога и любящих Его? Разве вы не знаете, что мы проклинаем только тех, которых проклинал Иисус и Его апостолы? Фарисеев и книжников народных, которые взяли на себя полномочия пасти в то время, когда Бог их на это не ставил. Которые извратили пути свои пред Богом и говорили: так говорит Господь, так говорит Дух Святой. А это были они сами. Дух Святой такого не говорил. Или это же был дьявол? Они противились Духу Святому. И тогда Бог привел свой суд в духе. И сегодня в духе началось это. Они поклоняются всевозможным богам, Бог с нами, но практически посмотрите, как они освобождаются от грехов. Для того, чтобы узнать Бог с человеком, вы узнаете только потому, когда изменяется человек. Спасение, которое не меняет характера человека, сатанинское спасение и обман. Евангельское спасение меняет человека. Из злого в доброго, из скупого в щедрого и великодушного, из трусливого в мужественного и отважного. Меняет. Он оставляет грех, ненавидит грех. Если грех есть, он враждует с ним и не скрывает его. Есть дети Божьи, которые не сразу могут его победить, но во всяком случае они никогда его не скрывают, они его не оправдывают, и они борются с ним, плачут и скорбят, и смиряются пред Богом, ожидая, когда он порвет эти узы. Это спасение, это Евангелие. И поэтому, когда мир сегодня отворачивается от церкви, это говорит о том, что она поражена коростой, гнойными струпьями, которые невидимы этим глазом, но видны другими глазами, поэтому люди отворачиваются. Настоящий характер христианина – это благоухание. Люди будут льнуть к нему. Они захотят иметь с вами общение. Кто бы не захотел иметь общение с человеком долготерпеливым, любви обильным, прощающим, щедрым, кротким, смиренным, благостным, человеком веры, смотрящим смело в Бога и говорящим: «Не бойтесь, никто не погибнет, ибо ангел Бога, которому я служу, явился мне в эту ночь и сказал: я дарю тебе всех этих узников. И когда узники долгой ночи будут плыть вместе с вами, думая, что вы тоже узник, и вдруг они увидят, что вы не узник, что вы посланы на этом корабле, чтобы спасти их, что они попали в область вашего ведения только для того, чтобы спасти их, и вы начнете им проповедовать истинного Иисуса Христа, который спасает из этого житейского волнения». Люди не видят выхода в войнах, в революциях. Они видят, как гибнет их народ, их нация. Достояние народа, культура народа, ценное, расхищается бандитами и ворами под названием демократы, коммунисты, социалисты, как угодно называют себя. Расхищается, гибнут, умирают. Сотни, тысячи, миллионы умирают людей. Но когда появляется христианин на этом корабле, и стихия все разрушает, он берет и преломляет хлеб и благодарит Бога, говорит: не бойтесь, нам надлежит выплыть, но только не на этом корабле. Я разобью ваш корабль, я разрушу его, и на обломках корабля спасу вас силою своею. Потому что среди вас есть те, которые умеют терпеть, умеют прощать, великодушны. И тогда люди окружили этого человека. Представлен был благочестивый воин. Разрешалось приходить, уходить. Он был во дворцах, беседовал с царями. Преторианская гвардия стала христианской гвардией. Офицеры высшего эшелона в Риме стали христианами. Почему? Почему их увлекал этот образ? Повторяю, солнце, когда светит на цветы, они раскрываются. Бог раскроет настоящей церковью людские сердца и тех, кто будет общаться с вами. Чесотка – это заразная кожная болезнь, вызванная проникновением чесоточного клеща. Это паразит животного происхождения. Входит в кожу человека и проявляется в виде пузырьковой сыпи и сильного зуда. Это мучение. Быть может, никто не видит, вы одели одежду, и никто не видит. Но видят ваше мучение, как вы время от времени туда залазите, и вы не... все чешется, зуд, мучение. Это очень мучительный зуд, когда человек раздирает все тело, только начинает чесаться в одном месте, резкий зуд появляется на другом участке тела, и он мучается, страдание. Это говорит о том, проказа египетская. Человек не находит утешения в Евангелии Христовом. Он думает: если выйду замуж, или освобожусь от этого мужа, или освобожусь от этой жены. Один мне говорит с горечью: она уже у меня в печенках. Это говорит о зуде, что он поражен. Это говорит о том, что он
силу Божию решил использовать для себя, для ветхого человека, и заставил строить величественные пирамиды, чтобы показать величие души. Посмотрите, как мы поклоняемся Богу. Истинное поклонение Богу происходит в духе. Дух не пользуется немало от того, чем пользуется душа. И поэтому все, что Бог посылает, проказа египетская приходит только туда, когда душа взяла верх над духом, и дух уже ничего не получает, и мы обращаем дух в рабство, и мы хотим благочестие сделать прибытком, целью для того, чтобы получать. В то время как я часто говорю и напоминаю, что истинное благочестие не служит для прибытка, а для расточительства. Истинное и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Когда вы начинаете хранить себя неоскверненными от мира, вам придется расточать и терять. Я понимаю, людям мира, им свойственно лгать и обманывать. Обманывать государство, уклоняться от налогов, нечистый и нечестный бизнес. Но сегодня христиане этим занимаются. И притом говорят, это Бог дал нам такую мудрость. А потом приходят, хлопают в ладоши и начинают танцевать пред Богом. Пред каким Богом вы танцуете? Господа, если вы обманываете, всякая ложь не от истины. Ваш Бог с рогами и с хвостом, хотя вы его называете Иисусом и называете себя живой церковью, но если вы не учите, что всякая ложь не от истины и что нет святой лжи, то вы не Иисусу поклоняетесь, хотя и чувствуете сверхъестественную силу, которую называете Духом Святым. Но это дух лжи. Всякая ложь не от истины. Кому подать, подать, кому налог, налог. То есть Слово Божие говорит, до каких пределов мы можем подчиняться власти. Есть пределы, где мы власти не подчиняемся. Бог на первом месте. Когда власть начинает занимать место Бога и требует себе поклонения. Когда она говорит, этого не нужно делать, этого не нужно, а Библия говорит, нужно. Тогда мы говорим, кого больше слушать, Бога или вас? Но когда власть говорит, подать дай мне, и вот это бизнес чистый, вот это нечистый. Когда она говорит, не воруй, не убивай и не лжесвидетельствуй. А я убиваю, ворую и лжесвидетельствую. Тогда власть носит в руке меч от Бога. Такую власть я защищаю, за такую власть я молюсь. Поэтому сегодня в теле Божьем это храм его. Он не хотел, чтобы его храм был поражен зудом. Когда это происходит, то Дух Святой оставляет такой храм, запомните. Дух Святой не будет жить в таком теле. Если у вас болезни и будут, это не говорит о том, я сейчас говорю о духовных болезнях и беру это как прообраз. И поэтому все те, которые сегодня больные и пришли к Господу, не думайте, что вы не есть храм Духа Святого. Вы являетесь храмом живущего в вас Духа Святого. Если вы признаете истину истиной, сердце ваше расширено, вы прощаете своим обидчикам. Вы любите детей Божиих, вы не осуждаете, вы соединены вместе. Можно быть здоровым и пораженным этой проказою. Но Слово Божие говорит, поразить тебя Господь, если ты не будешь. Зачем? Зачем я это говорю? Зачем я проповедую вместо благословения проклятие? Да потому что это проклятие и есть благословение. Бог хочет, чтобы сегодня мы увидели Его справедливую руку, что Он имеет дело с душою, и это суды идут на душу, не на дух, чтобы спасти наш дух. Когда церковь встрепенется и увидит, и истина Евангелия осветит ее, она увидит, что так не должно быть. В духе должна быть свобода, хотя тело может быть захвачено кем и чем угодно. Но в духе должна быть свободна. Я не имею в виду захвачено грехом, я имею в виду захвачено болезнью или еще чем-то. Вы сможете бороться против болезни, но вы не будете болезненно нуждаться, Боже, но когда? Вы скажете, Отец, я настолько тебя люблю, что даже не спрашиваю, когда. Когда ты найдешь нужным? Тебе лучше знать, когда меня исцелить. Тебе лучше знать, когда меня благословить. Тебе лучше знать, когда построить планы. Но ты спасешь меня, и Он спасет вас. Корабль мог затонуть в море, но Бог подвел его и разбил его о скалу в щепки. И сделал эти щепки средством спасения для спутников Павла. Он разбивает ваши планы, и вам кажется, что все рушится. Но на одном из этих обломков вы будете спасены. Вы скажете, как это может быть? Бог чудесным образом привел спасение через Иисуса. Смертью Он нас спас. Не воскресением, а смертью. Он смертью попрал смерть. Сатана на это не рассчитывал. Он думал, что Бог будет побеждать его своими чудесами и знамениями сверхъестественной силой. А Бог победил его тем, что у него было. Он взял смерть и смертью смерть попрал. Поэтому, когда мы принимаем крещение во имя Иисуса Христа, то мы принимаем смерть Господа, чтобы попирать смерть. Это не престижная проповедь. Все хотят иметь силу воскресения в себе, но сила воскресения – это следствие силы смерти. Никто не может взять силу воскресения до тех пор, пока не погрузится в глубины ада и вместе с Иисусом не разрушит устои ада в своей личной жизни. И владеющий собою лучше завоевателя города. Владеть собой – это принять полное евангельское спасение. Далее здесь говорится: «Поразит тебя Господь сумасшествием, слепотою и оцепенением сердца, и ты будешь ощупью ходить в полдень, как слепой ощупью ходит в потьмах, и не будешь иметь успеха в путях твоих, и будут теснить и обижать тебя всякий день, и никто не защитит тебя». 28-29 стих. Сумасшествие. Что такое сумасшествие? Вот что такое сумасшествие. И как они не заботились иметь Бога в разуме, 28 стих, 1 глава Римлянам. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Превратный ум – это сумасшествие, то есть сойти с разумных решений, сойти с ума, то есть не действовать от ума. Бог дал разумные возможности всем людям. Но когда они, познавши Бога, не признают Его и не носят Его во святилище в своем разуме, и разум их освящен или освящен чем-то другим, приходит день, когда Бог предает их превратному уму и поражает их сумасшествием. И тогда они ходят как бы в потьмах, ощупью, и они не имеют успеха в путях своих, их теснят и обижают. И поэтому они начинают заниматься всевозможными извращениями, потому что ум превратен. И именно то, что здоровое, их не удовлетворяет. А то, что больное и изуродованное, они болезненно тянутся к нему. Почему люди тянутся к извращенному сексу? Потому что они не имели Бога в разуме. И вы думаете, к этому тянутся только люди неверующие? Нет, масса неверующих людей поражена этим. Мужчины и женщины, несмотря на то, что у них много детей, если вы оккультно обременены, у вас появляется либо крайность, либо совсем отвергать половую жизнь. Вообще она не нужна, и мы должны освящаться. Либо извращение, что-то одно из двух, но здорового интима нет. Нет здоровой половой жизни между мужьями и женами, когда они идут не по Писанию. Либо крайность одна, либо крайность другая, а нету здорового. И тогда они начинают здоровое, крайнее. Жена должна быть только в рубашке. И тогда они говорят, классическая поза какая должна быть. Они говорят, как молиться можно и как нельзя молиться. В такой одежде можно молиться, в такой одежде нельзя молиться. Срамники и осквернители. Мы молимся 24 часа в сутки, и в интиме Бог присутствует с нами, потому что Он дал нам Его. И это не является ненормальным явлением, это является нормальным явлением. Он всегда со мной. Давид говорил, когда я просыпаюсь, я все еще с Ним, и Он все еще со мною. Он живет во мне, и я в Нем, и это пришло от Него. И не делайте половую жизнь безобразием, грехом и грязью. Сколько подходило ко мне святых людей, так называемых, и говорили, я чувствую после этого какую-то нечистоту, потому что ты оккультно обременен, ты не живешь по Писанию, и потому ты чувствуешь здесь нечистоту. Это не есть нечистота, если ты живешь по Писанию. Если ты служишь своей жене, она служит тебе. Если ты подходишь к ней не ради своего удовлетворения, в первую очередь, хотя у тебя есть потребность, а чтобы удовлетворить ее. Если она отдается тебе не ради того, чтобы получить что-то от тебя, а чтобы удовлетворить тебя, хотя и есть свое. Только тогда начинается правильная жизнь, красота, когда мы служим друг другу. И Слово Божие говорит, сумасшествие будет. Предал их Бог превратному уму, они сквернили свои тела. Люди сквернят свои тела, и они думают, Дух Святой все-таки живет в них. Тем не менее, я знаю, самый большой разврат в харизматии. Вы скажете, неужели? Вот именно, и при том какой? Со всеми извращениями. Их вожди говорят, можешь жить как угодно. Жена твоя, делай с ней что угодно. Самый большой там. Они говорят, да, прелюбодеяние грех, но тем не менее его там очень много. Нужно говорить так, как говорит это слово, и не больше. Они оправдывают свои
низменные чувства и хотят найти места Писания и не находят. Нет. Другие крайние тоже хотят найти и не находят. И тогда просто говорят не по Писанию. У них есть новое Евангелие. Это Евангелие называется «Братский совет». Братья постановили рождать. А Бог не постановлял и не делал таких постановок. Он благословил нас, а не постановки давал относительно рождения. Братья постановили жить вот так, а Бог не постановлял. Он привел Еву, и Адам сказал, это подлинно плоть от плоти, и Бог не давал ему установок, как жить. Он не постановлял, как можно лежать с женой, и как нельзя с ней лежать. Это все уже безумные головы выдумали, сумасшедшие. Слово Божие говорит, с ума сойдешь. Это будет проказа египетская. Это будет для души, чтобы показать тебе, что дух не пользуется ничем этим. Что духу это не нужно. И если бы мы искали Царство Божие и силы его, мы бы получили с избытком премудрость Божию, и Дух Святой был бы с нами, и мы бы контролировали наши эмоции. Как Иосиф контролировал Египет, но мы бы не издевались над собою. Есть люди, которые начинают истязать себя. Аскеты. Аскетическая жизнь всегда прославлялась, возводилась. Аскетизм – грех. Вседозволенность – грех. И мы находимся между молотом и наковальней, между вседозволенностью и между аскетизмом. Нас клеймят одни и проклинают другие. А мы идем. Нас почитают обманщиками, а мы верны. Считают, что с нами уже расправились, а мы все еще живем. Эти суды Божьи, исходящие десяти заповедей, суды Божии, идущие на душу сейчас, которые с душевным служением, которые называют себя духовными, Бог сегодня судится с ними. Судится именно тем, что оставил их, и они имеют дело с идолами. Но Бог приведет суд на этих идолов и покажет в свое время разницу между теми и другими. Когда зазвучит эта труба в полдневный час или в полночи. И мы, оставшиеся в живых, изменимся во мгновение ока. А те, которые следовали этому учению Иисуса Христа, пришедшего во плоти, евангельскому учению, воскреснут из мертвых, которые завели свой будильник, ожидали, Боже, я не буду восхищаться при восходящем солнце, я получу восхищение при утренней звезде. И они жили согласно этому учению, они будут восхищены. Теперь далее здесь говорится, что тебя будут теснить, не будешь иметь успеха в путях твоих. Человек, не удовлетворен Богом, не имеет успеха в путях своих, потому что все хочет на душу обратить. Люди, которые живут Писанием, они-то знают, что удовлетворяться можно только Словом Божьим. Есть чувство или нет, не имеет никакого значения. Слово Божие должно удовлетворять нас и успокоиться в нем. Вы знаете, как легко жить, когда вы успокаиваетесь просто Словом Божьим, а не эмоциями и не сверхъестественным движением Духа Святого. Я понимаю, когда Дух Святой приходит, я радуюсь, когда проходит через мои чувства, но я не даю моим чувствам, чтобы утечка ушла на них. Я говорю, аллилуйя, слава Богу, я чувствую его моим телом, в буквальном смысле слова, но я говорю, слава Богу, я контролирую, я тебе больше не дам. Ты получил благословение, этого хватит. Жить ради тебя я не буду. Я хочу, чтобы все в дух уходило, чтобы мой духовный человек возрастал. Далее написано, с женою обручишься, и другой будет спать с нею. Дом построишь, и не будешь жить в нем. Виноградник насадишь, и не будешь пользоваться им. С женою обручишься, и другой будет спать с нею. Наша жена в нашем естестве – это наша воля, которую называют свободной. Но жена, она уже не свободна от своего мужа, она принадлежит своему мужу. И Слово Божие называет женой образно ту часть нашего естества, которая находится под властью чего-то. Воля никогда не бывает, она именно создана в нас так, и мы созданы так, что воля в нашем естестве, в естестве человека, исполняет роль жены в любом положении. Если она подчиняется разуму, она жена, или она подчиняется чувствам, все равно жена, потому что она находится только в подчинении. Но если она подчиняется разуму, она может господствовать над чувствами. Если жена подчинилась чувствам, то тогда она начинает господствовать над разумом. Но все-таки она в подчинении. Теперь Слово Божие говорит, с женою обручишься. а спать с нею будет другой. У вас будут красивые учения. Вы знаете, харизматы это тоже берут на вооружение. Отречение от душевного человека. Радикально выйти из-под проклятия. Мир радикально проклят, человек радикально проклят. Мы радикально сейчас наступим на дьявола. Сделаем его из пресс-папье, каждый даст ему взад и отправим его в соседний штат. Или скажем, ну-ка, давайте потопаем хорошо, дьявол под ногами, аллилуйя, слава Богу, вперед. Все, растоптали. А, так не произойдет. Слово Божие говорит, ты обручишься с женой, учение ты получишь правильное. Но спать с нею будут чувства, другой муж. Плоть, ветхая природа. Ветхая природа станет ее мужем настоящим. Ты не сможешь обладать, обручишься только. А спать будет другой с нею. И ты будешь говорить, почему так? Потому что ты имел Бога в разуме, а потом выбросил его и осуетился в умствованиях своих, и решил все делать своим интеллектом, отверг себя от единства веры, и решил спасаться у себя дома. Сколько сегодня людей спасается у себя в домах? Это не такая церковь, это не такая, и спасается у себя дома. Осуждая, это неправильно, и когда это будет, Боже мой, корчат из себя Иовов в своих домах, оставляя церковь Божию. Приди в церковь. Подчинись, смири свою гордыню, свой развращенный разум, чтобы не увидел, как Бог сделает знамением тебя и твоих детей, и семя твое вовек знамением проклятия и ужаса. Дом построишь, и не будешь жить в нем. Сколько сегодня пасторов увидели, как церкви их разрушены? Сколько сегодня людей увидели, что они построили свой дом, а жить в нем не жили. Я умираю неспасенным. Боже мой, принесите мне книгу. Мне кажется, я не спасен. Я думаю, каждый из вас видел знаменитости, знаменитых верующих людей, которые умирали со страхом, спасены ли. Хотя перед этим кричали, ложу руку на Библию, буду восхищен прямо сейчас. С твоей ложью ты будешь восхищен. С таким отношением к своему мужу и к своей жене ты будешь восхищен. Вы лжете друг другу, что вы любите друг друга, когда не переносите тени своей жены. Если она прошла, он спрашивает, ты что здесь делаешь? Я пришла это взять. Ну, бери. А ты что здесь? А я пришел это взять. И вот они скреплят зубами и ходят так вот. Когда она уходит, тогда он радуется. Только жена вышла из машины, он говорит, фух, улыбнулся, поехали. Ну что такое? Я говорю то, что я видел. Я думаю, вы тоже такие сцены наблюдали, а возможно находитесь в таком состоянии. Но если вы находитесь в таком состоянии, то вы уже не будете улыбаться, потому что вы чувствуете, что вы в таком состоянии. Но вы ложили руку на Библию и говорили, буду восхищен. Любовь побеждает все не эмоциями, а разумным волевым решением. Отстаивает свое право и свою свободу. Свободу Христову, но не свободу для греха. Поэтому здесь говорится, дом построишь. Смотри, кто из чего строит. Если ты строил из дерева, сена, соломы, ты не будешь жить в этом доме. Но иные говорят, мы построили дом из драгоценных камней. Есть такие люди, которые могут это сделать. Они построят дом из драгоценных камней, но жить в нем не будут. Они будут проповедовать истину, по которой они живут. А люди пойдут. Они дом построят, но другой будет жить в этом доме. Какая польза, если ты приобретешь весь мир, а душе своей повредишь? Это не является плодом. Люди сегодня думают, главная цель христианина – призывать людей к покаянию. Главная цель христианина – найти общение с Богом. Призывать людей к покаянию – это второстепенная цель. Или людей к покаянию, или людей к назиданию не имеет значения. Когда мы соприкасаемся с Богом, тогда мы знаем, что нам делать. Тогда клетка тела Христова работает и функционирует, когда она в теле. Главное приобщиться к телу, к Иисусу Христу, к Его телу, к Его церкви. И тогда уже не важно, что вы будете делать. Главное быть приобщенным к телу и поклоняться перед Богом, а не перед евангелизацией. И посвящать все Богу, а не евангелизации. И любить Бога больше, а не духовные дары. Я не думаю, что вы будете удовлетворены, если ваши жены будут любить больше ваши деньги и уют, который вы им создаете, нежели вас самих. И также наоборот. Я не думаю, что жена будет удовлетворена, если муж будет приносить ей все, а гулять с другими женщинами тайком. Она скажет: зачем мне твое богатство? Я хочу твоей верности. Если мы что-то любим больше, нежели самого Бога, любое из его благословений, если будет любимо больше, чем сам Бог, если мы не сможем заплатить любым благословением, заплатить, если вдруг оно от нас будет забираться, значит, мы проявляем неверность ему. И вполне возможно, что каждое дитя Божие будет испытано в этом. Каждое дитя Божие. Когда они будут ждать жатвы благословения, вдруг придет жатва, как будто бы проклятие. Как случилось с Иовом. Человек был безгрешен. Однако все проклятия посыпались на его голову. И вот эта чесотка, эта болезнь, ему говорили: слушай, это проказа египетская. Это вот то. А он говорил: нет. Жена его пришла к нему и сказала: прокляни Бога и умри. Неужели ты еще остаешься в своей непорочности? Он говорит: ты как одна из безумнейших. Нет, никогда не прокляну Бога. И он отстоял 4 с лишним года, когда люди умирали в течение 2-3 месяцев от этой проказы мучительной. Он более 4 лет пробыл в этой проказе. И, наконец, сила Божия потрясла прокаженное тело и сделала его снова благословенным. И Бог возвратил до избытка благословения внизу ему. Снова благословил. Почему? Он крепко держался непорочности своей. Наша непорочность в крови Агнца. Мы не можем победить своей собственной праведностью. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства. Это наше строение. Это драгоценные камни. И мы будем жить тогда в доме. Мы можем проповедовать правильные истины, научившись от кого-то, но не живя по этим истинам. Начинайте жить и берите полноту. Виноградник насадишь и не будешь пользоваться им. Подведешь людей к исполнению Духом Святым, увидишь, как другие исполняются, радуются в Боге, а сам не сможешь исполняться. Будешь скорбеть и страдать. Другие будут исполняться. Вола твоего заколят в глазах твоих, вол – это жертва, и притом непростая жертва, жертва силы. То есть это смерть Господа Иисуса, но именно ее сильный элемент, потому что не Агнец был на знамени, а вол. Он всегда был символом могущества, рог – это символ власти. Конечно, Бог не является волом, это только его символ, и это жертва, но написано: его заколят в глазах твоих. Ты увидишь, что он не будет иметь силы, его заколят в глазах твоих. И ты не будешь есть его. Осла твоего уведут от тебя, осел – символ мира. Не будет плоть твоя иметь покоя, и сердце твое не будет иметь мира, который дает Бог. Иисус въехал в Иерусалим, принеся им мир, но они сказали: не нужен ты нам. Хорошо, не нужен, тогда я въеду на белой лошади. Вы уже не сможете мне сказать: ты нам не нужен, потому что на лошади въезжает не для мира. На лошади въезжает завоеватель, полководец, завоевавший и победивший. Когда я въехал к вам на ослице словами мира, вы сказали: распни его. Теперь я приду на лошади не для того, чтобы умирать, а для того, чтобы судить. На белой лошади, символ святости. И суд мой будет святой и чистый, и я узнаю, кто вы. И здесь говорится: уведут осла твоего. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой, заключается одна из глав пророка Исаии. И не возвратят его тебе, овцы твои отданы будут врагам твоим, и никто не защитит тебя. Овцы врагам твоим будут отданы. То есть наши жертвоприношения, хвалебные песни будут отданы другим. Сыновья твои и дочери твои будут отданы другому народу. Глаза твои будут видеть и всякий день истаивать о них, и не будет силы в руках твоих. Сыновья и дочери, обетования Божии, которые мы имеем, выражены в сыновьях и в дочерях. Потому что обетования Божии, которые приходят к нам, они приходят через плод нашего чрева. От уст своих оправдается человек и осудится, устами своими оправдает и осудит себя. Мы исповедуем то, во что верим. Когда мы слышим Слово Божие и сердце в него верит, происходит зачатие. Потом мы начинаем исповедовать, и мы рождаем его. И действительно начинаем жить. Когда я каждый день благодарю Бога за искупление от суетной жизни, я действительно начинаю видеть плоды искупленной жизни от суеты. И жизнь суетная, переданная от отцов, больше не касается меня. Когда я благодарю Бога за искупление, у меня больше нет страха, спасусь ли, спасен ли. Я знаю, что я спасен, и приходит торжество при разрушенных материальных планах, при неудавшейся какой-то неудаче или еще что-то. Радость не заканчивается и не прерывается этим. Почему? Потому что в духе я ощущаю, что все это пройдет, и это пройдет, и это пройдет. А то, что я имею, никогда не пройдет, никогда не закончится. Я имею вечное, несокрушимое, неприходящее. И никто не отлучит меня от любви Божией во Христе Иисусе. Вот что я имею. Сыновья и дочери. Обетование, утренняя звезда, сын. Потому что он будет пасти жезлом железным. Это самое обетование, главное. Оно является в сыне, в мужском поле. Если вы имеете утреннюю звезду, у вас есть сын. Многие слышали это учение, взяли его. Но если вы не живете по Писанию и увлекаетесь в чудеса и в знамения, и через ваши эмоции проходит, или вы живете ради того, чтобы быть благословенным только в этой жизни, и только в этой жизни надеетесь на Христа, Павел говорит, то вы несчастнее всех человеков. Если вы только в этой жизни надеетесь на Христа, сыновья и дочери, ты их родить родишь. Я говорю о духовном. Я говорю об обетованиях Божьих, ты их родишь, действительно увидишь, вот оно у тебя в руках, но их уведут у тебя. В другом месте Священного Писания апостол Иоанн на острове Патмос выразил это такими словами. «Берегись, чтобы кто не восхитил венца твоего. Держи, что имеешь, чтобы кто не восхитил. Могут увести сына твоего, твое восхищение у тебя. И всякий день истаивать о них будут очи твои. Плоды земли твоей и труды твои будут есть народ, которого ты не знал». И ты будешь только притесняем и мучим во все дни. То есть христианство станет мучительным и томительным. И плоды земли твоей, все то, что ты делал, ты сеял, жатва пришла. И когда придет жатва, ты ей не воспользуешься. Плоды земли – это уже не плоды неба, это уже бесплатное приложение. Да, ты посеял, и Бог дал тебе жатву. Но ты не будешь счастлив в своей жатве. Ты будешь с удивлением смотреть, что у тебя жатва есть, но она пожирается непонятно кем. Народа, которого ты не знаешь, куда уходит, где благословение. Кажется, теперь я имею все. Но чему бы еще не радоваться, говорят мне иногда. Ну все у нас есть. В час получаю столько-то, две машины, три дома, залежи такие. То есть будущее нет, все, смерть. Иногда человек готов пистолет поставить к виску. Ну все есть. Главного нет. Причина, опять причина в том, если бы ты слушал гласа Господа Бога твоего, то когда пришли бы на тебя испытания, ты бы сказал, Боже мой, я радуюсь теперь тобою, смоковница не расцвела, нет рогатого скота в стойле, виноградная лоза не дала плодов своих, а я буду радоваться Господи и веселиться Боге спасения моего, и Он делает ноги мои, как у олени, и на высоты мои возводит меня, и с этих высот я недостигаем для этой земли. У меня есть крылья веры, я смотрю на все, что происходит со мною, и говорю, Боже мой, но я свободен от этого, у меня есть то, чего никто не может похитить. А когда у человека этого нет, тогда он говорит, ну все есть. Я говорю, вы что, Христа потеряли? Когда люди иногда, вот, беда случилась, с работы уволили, я говорю, что? От Христа отлучили или работу только потеряли? Работу, чего плачешь? Ну и что потерял? Ну потерял, потерял. Ты Христа же не потерял? Ну что такое работа по отношению ко Христу? Кто тебя может отлучить от Христа? Своими устами судится человек и оправдается. То, что вы исповедуете, то, во что верите, то и придет. И сойдешь с ума от того, что будут видеть глаза твои. Поразит тебя Господь злою проказою на коленях и голенях, от которой ты не возможешь исцелиться, от подошвы ноги твоей до самого темени головы твоей. Я как-то вам говорил с одним пресвитером, таким прекрасным человеком, то есть с виду, и он так как душевный человек, прекрасный старичок был. Но он все время хвалился, и любая его проповедь начиналась. Я грешник от подошвы ног до темени головы. Я говорю, почему же ты учишь и проповедуешь? И как ты думаешь, слышит ли тебя Бог вообще, когда он говорит, Бог грешников не слушает? Если ты сам свидетельствуешь устами твоими, что ты грешник от подошвы ног до темени головы. А я праведник от подошв ног до темени головы, потому что Бог искупил меня. Я верю в его искупительную жертву. Я праведник. Я оправдан Иисусом. Не моей праведностью, не моим достижением. Он это, о, это гордыня. Я говорю, вот это гордыня. Вот это гордыня, а это смирение. Признать себя праведником, находясь в грехах, это только нужно смириться пред Богом, чтобы получить оправдание даром. чтобы взять любое дарование даром. Бог никогда вам не дает дары. Слово «дар» — это то, чего вы не заслужили. Недавно один брат говорит, надо попоститься и помолиться, чтобы получить крещение Духом Святым. Не получишь. Потому что это дар. Он не дается за труд. Он дается даром по благодати, искуплением во Христе Иисусе. Всем дальним и близким. Вот, писал один, надо поститься 40 дней, и у вас ясновидение пойдет, и Бог начнет говорить с вами. Мы постимся не для того, чтобы Бог говорил с нами, а для того, чтобы смирить ветхую природу. Он говорит, для меня ли вы поститесь? Чтобы смирить ветхую природу, мы постимся. Потому что пост – это смирение самого себя пред Богом, и тогда Бог возносит нас. Пост всегда есть смирение. Цель поста – смирить самого себя. Отведет Господь тебя и царя твоего, которого ты поставишь над собою, к народу, которого ты не знал, ни ты, ни отцы твои, и там будешь служить иным богам, деревянным и каменным, и будешь ужасом, притчею и посмешищем у всех народов, которым отведет тебя Господь. Семян много вынесешь в поле, а соберешь мало, потому что поест их саранча. Саранча всегда была прообразом демонов. Они будут пожирать все. Мы будем сеять, и как будто бы правильно сеять, и тем не менее пожинать не сможем, потому что саранча будет есть. Виноградники будешь садить и возделывать, а вина не будешь пить, и не соберешь плодов их, потому что поест их червь. Слово «червь» — это всегда сомнение. Сомневающийся подобен морской волне, ветром подымаемой и развиваемой. В народе так и говорят, червь сомнения точит его. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Приходит, благословит ли Господь, у него сомнения. Знаете, что раздвоена мысль. Вы должны знать, на основании чего вас Бог благословляет. Он не благословляет вас, потому что вы сегодня хорошо себя вели. Он благословляет вас и меня только потому, что 2000 лет тому назад некто, называемый Сыном Божиим, умер на Голгофе. И потому Он благословляет нас. И когда у вас есть вера, потому вы никогда не поколеблетесь. Сомнение не придет. Вы не смотрите на себя, не опираетесь. Он обязан меня благословить. Вы смотрите на Него и говорите, в Нем мое благословение. И тогда этот мытарь уходит оправданным. Бог услышал мытаря. А этого, который, Господи, пощусь, десятину даю. Если он дает десятину, то обязательно так, чтобы ее видели. И поэтому Слово Божие здесь так и говорит. Червь поест. Сколько сегодня людей сомневающихся. Я так и знала. А, служить Богу, это все, это не для нас. Это устарело, это уже не то. Маслины будут у тебя во всех пределах твоих, но елеем не помажешься, потому что осыпется маслина твоя. Елей и виноград – это разные вещи. Исполнение Духом Святым – виноград. Елей – это тоже исполнение, но только особое исполнение, помазанное. Слово «помазание» – это полномочие на что-то, особое полномочие. Пастухи на Востоке всегда мазали овец своих маслом оливковым, и тогда всевозможные мухи, которые возбуждали зуд или кусали их пести мухи, они не садились на них. Даже обыкновенный выбитый елей, скот, помазанный ими, и при жаре эти мухи не досаждали скоту. Иногда рой мух, песть их может налететь на стадо, стадо может обезуметь и, не подчиняясь пастуху, может понестись прямо с обрыва и все погибнуть. Точно так, как те свиньи понеслись. Точно так, вот Слово Божие говорит, многие церкви обезумеют и понесутся со своей харизматией прямо в пропасть, называя харизматией то, что не есть харизматия. Харизматия – это практика даров Духа Святого, а не утечка на чувства. И не нужно разогревать свою чувствительность, чтобы потом славить Бога в разогретой чувствительности. Я начинаю славить Бога не потому, что у меня чувствительность разогрета. Когда сильная депрессия, я поднимаюсь на мои ноги, уста не открываются, я открываю их и начинаю говорить, «Небесный Отец, независимо от моего состояния и депрессии сатаны, разрушенных планов, я благодарю Тебя, Ты Бог над всеми планами разрушенными. Благодарю Тебя, Ты победитель, Ты достоин поклонения и славы». И когда начинаю говорить, мои чувства приходят в восторг. Я говорю, что ты пришел в восторг? А ты же перед этим говорил, не хочу молиться и ничего нет. А теперь пришел в восторг. Когда ваша лошадь имеет узду, тогда вы не будете зависеть от чувств и будете молиться независимо от того, что вы чувствуете. Бездну, пустоту. Начинайте молиться, что бы ни происходило. И тогда маслина будет у тебя. настоящей, тогда ты будешь мазаться ею, помажешь голову твою и войдешь в комнату твою, и помолишься, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Сынов и дочерей родишь, но их не будет у тебя, потому что пойдут в плен. Мы уже говорили об этом. Глаза твои будут истаивать, теперь Слово Божие говорит, их заберут у тебя, они пойдут в плен. В буквальном смысле многие христиане сыновей и дочерей своих имеют в плену этого мира. Все дерева твои и плоды земли твоей погубит ржавчина. Почему? Слово «ржавчина» явно относится к тому, что мы не в Бога богатели. Богатых увещевай, чтобы они немного о себе думали, а чтобы богатели туда, и чтобы отдавали туда, где моль и ржа не истребляют, и воры не подкапывают, не крадут. Если я мои богатства и мои плоды отдаю царю царей, он сохранит их в последний день. Павел говорит, я верю, что Бог сохранит мой залог в последний день и представит мне его. Там ржавчина не пройдет, и воры туда не подкапываются, не крадут. То есть сатана навеки навсегда низвержен оттуда, он вор, но он туда не сможет подойти. Ему навсегда закрыт туда доступ. Но если вы в эти банки ложите и богатеете или еще куда-то, матрас, под подушку, под чулок, каждый, не знаю, землю, банку, кто куда прячет. У каждого есть свой банк, не имеет значения. Слово Божие говорит, ржавчина поест. Вы же знаете, что ржавчина не может есть плоды, но здесь говорится удивительно, все дерева твои, плоды земли твоей погубит ржавчина. Речь явно идет о каких-то духовных вещах, о плодах. Вот, помидор или сливу ржавчина не может взять. Вот, но здесь говорится о ржавчине, которая может металл пожирать. Вот, и поэтому речь идет явно о тех плодах. Когда мы приносим Богу, Слово Божие говорит, то там моль и ржа не истребляет. И далее. Пришелец, который среди тебя будет возвышаться над тобою, среди тебя, все выше и выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже. Он будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать ему взаймы. Он будет главою, а ты будешь хвостом. Хотя всегда мы слово «пришелец» рассматриваем словом положительным, потому что слово «пришелец» относится к человеку, у которого нет защиты, у него нет здесь родственников, это не его народ, он здесь просто пришелец. Но вдруг Бог говорит, я сделаю пришельца среди тебя, просто показывая, что он начнет возвышаться над тобою. И заканчиваю сегодня наше богослужение в слове. И придут на тебя все проклятия сии, и будут преследовать тебя, и постигнуть тебя, доколе не будешь истреблен за то, что ты не слушал гласа Господа Бога твоего и не соблюдал заповедей его и постановлений его, которые я заповедал тебе. Они будут знамением и указанием на тебе и на семени твоем вовек. Мы сейчас вставши споем одну из наших песен «К свободе призваны мы во Христе». Аркадий, из ваших проповедей и из книги Бенни Хина «Доброе утро, Дух Святой» я узнала, что возможен очень близкий контакт со Святым Духом. Можно сказать общение лицом к лицу, но скажите, для всех ли это, или только для особых помазанников Божьих, призванных к большому труду? Можно ли надеяться, что в одно утро он войдет в мою комнату? Нет, это не только для отдельных помазанников. Это для всех детей Божиих исключительно. Просто бывает разная степень помазания на разный труд. Но секрет Бенни Хина и других помазанников Господних заключается в том, когда вы прочитаете, вы уже видите следствие, и вы начинаете болезненно желать следствия и эмоциональной общительности. Когда вы говорите о книге «Доброе утро, Дух Святой», то там есть незаметно проскальзывающая причина, почему с ним это происходит. Потому что Библия и Слово Божие для него является первостепенным. Будет это или не будет? Вы знаете, Бенни Хин так описал, Павел по-другому описал. Наша плоть не имела покоя. Страхи изнутри и извне. Клевета, насмешки и поношения. И так далее. Но тем не менее, близость Духа Святого у Павла не была менее, чем у Бенни Хина. Если вы просто желаете этой исключительности, то есть эмоциональности, именно вот точно так, как у Бенни Хина, оно будет, но не обязательно, как у Бенни Хина. Потому что Бенни Хин Это Бенхин, а вы, возможно, Вера или Любовь, или Иван. И с вами будет уже как у Ивана, или как у Сергея, или как у... И не думайте, что будет хуже. Это будет индивидуально. Бог не дает копии. Он делает только оригиналы. И любое общение его с личностью всегда очень удивительное. И всегда не похожие друг на друга. Он очень оригинален. Но прийти он придет. Он сказал, если вы исполните мои заповеди, если вы любите, исполните мои заповеди. И тогда я приду. Видите, закономерность. Когда мы не ждем эмоций, просто исполняем заповеди. Он, тогда я приду с отцом, и мы сотворим вечерю у тебя. Это возможно для вас. Единственное, что просто начинайте спокойно, сразу успокойтесь в Господе. Не считайте себя обездоленной, униженной, не чувствуйте вины. Уберите все и начинайте благодарить Бога, и пытайтесь исполнить Его волю. И тогда в свое время вы увидите, что вы счастливы. Быть может, как-то по-другому это будет выражаться. Дух Святой может показать это счастье совершенно, ну, по-другому, не так, как у Бенихина. Не думайте, что это вот такой опыт. Опыт Бенихина – это не священное писание. Священное писание выше опыта Бенихина, выше опыта моего и выше опыта апостола Павла. И всех апостолов вместе взятых. Это священное писание. Не стройте никогда свое движение на опыте помазанников Господних. Они говорят вам опыт, но указывают на Писание. Он к ним пришел через Писание. К вам придет опыт общения через Писание, а не через их опыт. Это их опыт, их личное общение. У вас будет как-то оригинальнее. И вы скажете, теперь я не хочу быть Бенихином. Вы знаете, когда-то Йонгичо, пастор самой большой церкви в мире, у него сейчас где-то около 800 тысяч членов в одном городе Сеуле. Он делает 7 служений за воскресенье и повторяет 7 раз проповедь. Зал вмещает 100 тысяч человек. Он когда-то, пока у него было мало людей, и он увлекался писанием, человек было, может, 30 до 50,